Добрый день, дорогие друзья! С вами в эфире проект «За столом у великих», и мы продолжаем нашу неделю по теме трех внутренних «я». В прошлом подкасте мы с вами поговорили о том, как работает наш мозг. И я думаю, сейчас самое подходящее время, чтобы обсудить, кто же такой внутренний родитель. Давайте представим себя в детстве. Маленький ребенок бегает по квартире и познает мир. А кто окружает его, этого карапуза? Конечно, родители. Только это мы их называем родителями. Давайте представим, как их видит ребенок. Ребенок ползает по ковру где-то в гостиной. В этот момент в комнату входит отец. Что видит ребенок, когда отец входит в комнату? Видит ли он отца? Представьте, вы сейчас сидите у себя на кухне, и к вам входит человек, который превышает тебя в несколько раз по размерам. Вы так и продолжите спокойно пить чай или как-то напряжетесь? Причем эти гиганты исполняют желания. Ребенок, когда испытывает голод, он же не понимает, что такое голод. Он чувствует нечто ужасное внутри себя, что его в каком-то смысле пожирает изнутри. И в этот момент появляется мать, кормит его, и снова в его мире наступает так называемое «хорошо». В первые годы жизни ребенок смотрит на родителей, если не как на богов, то точно как на волшебников, которые могут все. А теперь соединим тему прошлого подкаста с тем, что мы только что выяснили. Ребенок смотрит на родителей как на волшебников. В этот момент магнитофон в голове все записывает и фиксирует. Все, что говорят и делают его волшебники. Он запоминает, что говорит папа, на что мама улыбается. Запоминает, на какие его действия сердится мать. Запоминает, как ведут его родители с другими людьми. Все это фиксируется у него в голове. И тут мы получаем две очень важные вещи. Во-первых, мы научаемся вести себя со своими детьми. Мы знаем, как поступать в тех или иных обстоятельствах с нашими детьми. Мы это подсмотрели у своих родителей, и эти связи у нас образовались в голове. Второй важный пункт заключается в том, что родитель делает многие наши реакции автоматическими. Это бережет нашу энергию, который может понадобиться нам в критический момент. Вот представьте, что перед каждой встречей вы бы раздумывали, каким образом можно поздороваться с человеком. Нос ему погладить, хлопнуть по плечу, улыбнуться или скорчить гримасу, присесть или наоборот подпрыгнуть. Каждый раз при встрече с каждым человеком. Не дойдя до работы, мы были бы как выжатый лимон. Но есть записи, которыми мы пользуемся, но которые нам не нравятся или мешают достичь определенных целей. Но мы думаем, что это мы так думаем, и поделать с этим ничего нельзя. И наша задача разделить эти голоса в голове на три категории. Из родителя взять то, что нам нравится, и отказаться от того, что нам мешает. Давайте я вам расскажу парочку примеров. Итак. У ученика Берна есть такая забавная история. Женщина приходит к психологу и говорит: «Доктор, мы с моей дочерью вновь поругались». «Из-за чего же, позвольте поинтересоваться?» – спрашивает доктор. «Она оставляет вещи там, где я ее просил не оставлять». «Если можно, то поконкретнее. Где она оставляет вещи?» «На кровати, доктор». «И в чем проблема?» «Мне неприятно, я ее просил не делать так». «А в чем, собственно, проблема оставлять вещи на кровати?» «Не знаю, меня к этому приучила мама». «Она тоже на вас ругалась за это?» «Да». «Может, тогда узнаем, почему она ругалась?» И девушка отправляется к матери, задает ей вопрос, мол, «А почему ты на меня ругалась, когда я оставляла вещи на кровати?» Мать говорит, что не знает, ее так ее мама научила. Наша героиня отправляется к бабушке и задает тот же вопрос, «Зачем та ругалась на маму за оставленные на кровати вещи?» И бабушка рассказывает историю, что на нее ругалась ее же мать, потому что в ее детстве были плохие санитарные условия, и если ты был в гостях и положил вещи потом к себе на кровать, то мог занести каких-нибудь паразитов прямо к себе в кровать. Все очень просто. Раньше это предписание имело смысл, со временем оно утратило свою актуальность, но ругаться люди продолжают, потому что магнитофон в детстве все записывал. Эта история меня очень рассмешила когда-то. Я думал, вот дают люди, ругаются на ровном месте. А потом со мной случилась такая история. Я в детстве жил на первом этаже. И когда я открывал шторы, отец на меня ругался, потому что его якобы видно, а он этого не хочет. Дорожка на магнитофон записалась. Прошло 20 лет. Мы живем с девушкой напротив парка, на 15 этаже. И в один из дней я прихожу и говорю: «Оля, я же тебе говорил, закрывай ты эти дурацкие шторы, сколько можно просить?» И в этот момент меня как будто током ударило. Я же делаю то же самое, что делала мать со своей дочерью. Это же абсурд. В этот момент я остановился и сказал Оле: «Так, плюнь на шторы, нам надо поговорить». Я рассказал эту историю, сказал, что в следующий раз, когда я что-то вдруг решу сказать по поводу штор, напоминай мне, пожалуйста, что не я это говорю. И да, было пару раз, когда мне хотелось высказаться по поводу открытых штор. Но Оля подходила и говорила: «Василий Георгиевич», так звали моего отца, «а можно мне сейчас с Женей поговорить?» И представьте, это становится просто смешно. На месте штор у вас может быть обувь не на том месте, крышка унитаза или косметичка, неважно. Спросите себя, это кто сейчас говорит? Кто решил, что должно быть не так? Ладно, перейдем к другому примеру. Знаете, у меня в детстве бабушка, когда не могла меня утихомирить, говорила: «Я сейчас уйду, а тебя полицейские заберут». И вроде что, бабушкина шалость, припугнуть ребенка решила. Подумаешь, проходит 20 лет, и что мы видим? Каждый раз, когда я иду мимо полицейских, или меня останавливают на автомобиле сотрудники ГАИ, знаете, что у меня внутри происходит? Мне страшно. Почему? Да я не знал, почему я так себя веду с полицейскими. Мнусь, документики им передаю, переживаю. Потому что старушке было лень. Она искала легкий способ усмирить ребенка. И вот на выходе мы получаем взрослого, бородатого мужика, который боится полицейских. И у него ноги немного подкашиваются, когда он идет мимо сотрудников полиции. Но надо понимать, что в этот момент не мужик идет, а ребенок шагает и боится, что его заберут полицейские. И только благодаря внутреннему взрослому это можно остановить. Закончим с историями из моей жизни. Давайте я вам расскажу историю одной девушки. Девушка занимается организацией питания для фирм. Она приехала, сделала праздник для компании. Затем едет домой на машине и говорит: «Херня получилась. Могла бы и лучше». И вот кто в ее голове сейчас говорит, что она могла бы и лучше? Ее внутренний родитель. Почему мы так думаем? Давайте поразмышляем над этим вопросом. Откуда ты знаешь, что могла бы и лучше? Она говорит: «Ну вот я посмотрела, как получилось, понимая, что здесь можно было сделать чуть лучше, вот здесь доработать, иметь запасного официанта», ну и тому подобное. И мы тогда спрашиваем: «А до мероприятия ты это знала?» «Нет, не знала». «Тогда как мы могли сделать лучше, если у нас не было никакого опыта?» «Мы пришли, сделали, увидели, где можно вырасти, и это прекрасные новости. До этого опыта мы не могли этого угадать. И получается как? Мы ввязались в дело, выступили, получили результат, какой угодно результат. Мы увидели, где мы можем вырасти. Почему мы этот ценнейший опыт хотим назвать херней? Зачем? Чтобы сделать из себя неудачника? Тогда да, тогда работает. Потому что если мы начнем думать, то выясним, всегда можно и лучше. Нет предела этому». Один философ давал такое определение жизни: «Жизнь – это способность изменяться». Получается, мы живы. А если мы один раз выступим, всем все понравится, и мы перестанем что-либо делать, то это смерть. Мы хотим добавить смерти в нашу жизнь? Так не переживайте, ее и так предостаточно. Что я хотел сказать? Слова «херня могла бы и лучше» – ничем не подкрепленные фразы. Было так, как было. Можно лучше, и это прекрасно. Если нам нравится, давай продолжать делать. И мы подобрались к моей любимой истории, наверное. Мужчины, вам когда-нибудь говорили, что девочек обижать нельзя? Мне говорили. И что может быть плохого в таком предписании от родителей? Ничего, как нам кажется. Но давайте разбираться. И вот вам первая история. Мой знакомый начал встречаться с девушкой. Все вроде бы отлично первое время, но потом он понимает, не мое. И что он делает? Правильно, назначает встречу, чтобы расстаться. Они встречаются, он говорит: «Лена, мы не предназначены друг для друга, нам надо расстаться». В этот момент Лена в слезы. Он видит слезы, приобнимает ее и говорит: «Ну что ты, не плачь». В этот момент его мозг узнает контекст. Женщина, слезы. Сразу возникает слово «обида». А если обидел девочку, что мама заставляла в детстве делать? Правильно, извиняться. И в этот момент он говорит: «Ну брось, может, я погорячился. Давай попробуем еще». И ему кажется, что это он говорит: «Давай попробуем еще». А на самом деле сейчас говорит его мама, которая заставляла его извиняться. А к нему эти слова не имеют никакого отношения. Есть вторая история с этим же запретом. Представьте вечер, какой-нибудь клуб. Парень знакомится с девушкой. Они проводят вечер вместе и едут к нему. Начинается страстный секс. И она чуть ли не кричит: «Шлепни меня». Он заносит руку, и в этот момент определенная нейронная дорожка активизируется и говорит: «Бить девушек плохо, ты ее обидишь». И он вроде замахнулся, но когда рука приближалась к ее попе, он как-то затормозил, и шлепок вышел так себе. А она прям просит: «Отшлепай меня». А он не может, потому что девушек обижать нельзя. И в итоге мы получаем такой себе секс. Таких историй, как вы понимаете, масса. Люди, которые хотят выступать, но им в детстве говорили не высовываться, заставляли доедать еду. Им сейчас 30. Дед в блокадном Сталинграде давно уже умер, но мы продолжаем доедать, хотя можем не доедать. Можем съесть из тарелки ровно столько, сколько нам надо, сколько нашему телу надо, а не то, сколько наложил повар. Давайте я на сегодня завершу с родителем. Я еще буду к нему возвращаться. Я рад, что вы есть. До скорой встречи, друзья. Скоро услышимся.